нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 4 июля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В Нигерии освобождены российские моряки, захваченные пиратами. На Дальнем Востоке начались масштабные военные учения «Восток-2010». В Польше проходит второй тур выборов президента страны. Вас ждут также исторический календарь на будущую неделю, обзор американских еженедельников, традиционные воскресные рубрики «Мировая политика. Ключевой слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Российские моряки, захваченные в середине мая нигерийскими пиратами, освобождены. Историю пиратских захватов последнего времени и условия освобождения их заложников попытался выяснить наш корреспондент Мумин Шакиров.
Моряки судна North Spirit, захваченные полтора месяца назад в районе камерунского порта Дуала нигерийскими пиратами, освобождены за выкуп. 16 мая были похищены два члена экипажа, капитан, житель Владивостока, Борис Терсинцев, и старший механик, житель Архангельска, Игорь Шумик. Позднее капитан вышел на связь с судовладельцем и сообщил, что их увезли в Нигерию. В настоящий момент моряки переправлены в город Лагос в Нигерии, где в течение 2-3 дней они будут проходить курс реабилитации, после чего отправиться домой, рассказал журналистам представитель Российского профсоюза моряков. Каждый год в Гвинейском заливе пираты захватывают десятки судов, требуя выкупа. В ночь на 3 июля в районе дельты реки Нигер пираты захватили грузовое судно BBC «Полония», следовавшее под флагом ФРГ. Во время атаки один из членов экипажа, гражданин Украины, получил ранение. Еще 12 человек, в том числе 7 россиян, пираты забрали с корабля и увезли в неизвестном направлении. Капитан печально известного украинского судна «Фаина» Виктор Никольский несколько месяцев провел в плену у сомалийских пиратов. Он убежден, что властям придется заплатить выкуп, чтобы освободить из нигерийского плена моряков BBC «Полония».
Владельцы германские, они должны выкуп в любом случае предоставить, потому что в данной ситуации жизнь экипажа находится под угрозой. Лучшего варианта, чем выкуп, пока не придумали, потому что в любом случае рискуешь жизнью экипажа. Если бы на судне была соответствующая охрана, то этого бы не случалось. Я уже говорю об этом изо дня в день, уже не считай скоро год без перерыва, но это как глашутающее в пустыне.
Несколько месяцев назад российским военным все-таки удалось освободить судно, спасти моряков, и эта операция была признана успешной. Все-таки бывают разные варианты.
Ситуация была, это танкер Московский университет. Экипаж Московского университета обнаружил подозрительные быстроходные катера, которые приближались к нему. Дал соответствующие сигналы бедствия и оповестил о том, что он подвергается пиратскому нападению. Они обесточили судно, закрылись в румпельном отделении до подхода адмирала Шапошникова. До этого они установили контакт с военным кораблем, вот, российским. И продержались они там 20 часов. Адмирал Шапошников в данной ситуации действовал, будучи уверенным в том, что экипаж не пострадает. То есть пираты туда к ним попасть не могли. И поэтому все, что живое находилось на палубе, они подавили огнем. Часть пиратов удрала элементарно, а остальных они захватили в плен.
Это был капитан судна «Фаина» Виктор Никольский. Никольский и еще 20 моряков были освобождены из сомалийского плена 5 февраля 2009 года. Выкуп составил 3 200 000 долларов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
«Восток-2010» – самые масштабные военные учения этого года на Дальнем Востоке. В них задействованы около 20 тысяч человек, более 70 самолетов и вертолетов, свыше 2500 различных видов вооружения. Сам верховный главнокомандующий курирует учения. На фоне показа боевой мощи, бытовые проблемы личного состава, в которых разбиралась наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода, выглядят по меньшей мере дико.
В боеготовности номер один войсковые части, стянутые на Сергеевский полигон под Уссурийском. Это в Приморье основная сухопутная площадка учений. Там в понедельник ожидаются артиллерийские стрельбы, танковая атака и марш-бросок боевой пехоты. Судя по приготовлениям, бой будет жаркий. И мало кто знает, что на Сергеевском полигоне разгорелась другая битва. Как сообщила газета «Дальневосточные ведомости», за полмесяца до широкомасштабных учений бойцов-новобранцев одолели вши. И это в то время как министр обороны господин Сердюков обещает армейцам 2 выходных, послеобеденный сон и интернет в казарме. В редакцию «Популярной газеты» обратились родители молодого солдата. В мае сын принял присягу и сразу же отправился на Сергеевский полигон готовить объект предстоящим учениям. Спустя пару недель родные решили проведать солдатика. Увиденному огорчились. Уж больно реалии не совпадали с мечтами министра. Мы встретились с мамой новобранца Алиной Геннадьевной.
Во-первых, такая антисанитария, там кошмар. Сейчас вот, допустим, их вши их заедают. Все говорят, исчуханы, исчезаны, помыться негде, воды нет. Воды питьевой нету. Я говорю, что вы пьете? Ничего вот не пьем. Нам, говорит, воды вообще не дают питьевой. Еда вообще отвратительная.
Боеготовность частей 5-й армии, расквартированных на полигоне, оказалась на высшем уровне. Уже через неделю после публикации в газете материал назывался «Вождь солдату не товарищ». Враг был окружен, обезоружен и уничтожен. Нам позвонила счастливая мама Алина Геннадьевна. Сообщила, всю роту доставили в медсамбат, раздели до нога, продезинфицировали и помыли в бане. Одежду пропарили. Вшей нет, доложил сын по телефону. Зато появилась иная напасть. О ней сообщила бабушка другого солдатика Нина Петровна.
Он весь покрыт чешуей, все тело. Он при мне не может говорить. Он 5 минут, он чешется весь. И мне врач на работе объяснил, что это, наверное, чесотка.
А после того, как раздался 3-й телефонный звонок, жительница Чугуевского района Приморье сообщила о заболеваниях солдатиков дизентерии, стало ясно, без общественности не обойтись. Ситуацию на Сергеевском полигоне пообещала взять под личный контроль председатель Совета родителей военнослужащих города Уссурийска Людмила Ивасенко.
Я была у начальника штаба 5-й армии. Сказала ему проблемы. Он сам за мной записал. По всем вопросам, говорит, у нас сейчас все абсолютно на полигонах. Все. Такого раньше не бывало. Но все наладится.
Но может статься, ничего налаживать не придется. 4-го завершается визит главкома на Дальний Восток. 8-го завершатся сами учения «Восток-2010». Сергеевский полигон опустеет. Солдаты вернутся в казармы. Даст Бог без чесотки и вшей. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате взрыва недалеко от базы ОМОНа пострадали по меньшей мере 2 человека. Российские моряки, захваченные в середине мая нигерийскими пиратами, освобождены за выкуп. В Екатеринбурге партия «Яблоко» провела митинг в защиту прямых выборов мэра. В Польше сегодня проходит голосование во втором туре президентских выборов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон обсудила с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым проблему Нагорного Карабаха. Президент Киргизии Роза Атунбаева прибыла в столицу Казахстана Астану для участия в заседании глав государств Евразэс. Американский генерал Дэвид Петриус официально вступил в должность командующего международными силами в Афганистане. Вице-президент США Джо Байден обсуждает в Багдаде с лидерами Ирака перспективы формирования нового иракского правительства. На чемпионате мира по футболу в ЮАР определились обе полуфинальные пары. 6 июля сыграют сборные Голландии и Уругвая, а 7 июля – Германии и Испании. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы». Обзор американских еженедельников продолжает программу «Время свободы». Рост популярности США и влияние России, волнение в Китае и новые исследования сна – таковы темы обзора американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Соединенные Штаты не могут похвастать успехами на международной арене, пишет «Тайм». Война в Афганистане, ядерная программа Ирана, тупик мирного процесса на Ближнем Востоке. Решения этих проблем пока нет. В то же время результаты последнего опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром Пью, показывают, что популярность Америки за рубежом значительно возросла. 60% респондентов в 22 странах благожелательно относятся к Соединенным Штатам. Эта тенденция прослеживается в частности в России и Китае, Индии, Индонезии и Бразилии. В международных отношениях команда президента США заняла более примирительную позицию, учитывающую интересы разных сторон, что резко отличается от позиции предшественника Обамы. Кроме того, гораздо легче хорошо относиться к сверхдержаве, когда она теряет часть своего могущества. Но влияние не всегда основывается на власти. власти. И пусть Америка за последнее время потеряла часть своего самодовольства, в нынешней ситуации она порой достигает больших результатов.
Соединенные Штаты более не могут позволить себе роскошь в одиночку решать такие проблемы, как ядерная программа Ирана, стабилизация финансовой системы, изменение климата. Необходимо убедить такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, что это и в их интересах. Генри Киссинджер сказал как-то, что у Америки нет друзей, а есть только интересы. В те времена США обладали достаточной властью, чтобы задавать тон в мире. Эти годы ушли в прошлое. Сегодня Америке понадобятся все друзья, каких она только сможет заполучить, убежден автор статьи в Time.
Недавние сообщения о социальных волнениях в Китае, забастовках на крупных предприятиях и последовавших значительных повышениях заработной платы рабочим вызвали озабоченность во всем мире. Эксперты выразили мнение, что резкое повышение зарплат может угрожать благосостоянию Китая и других стран. То, что кажется угрозой социальной стабильности, на самом деле свидетельствует об обратном, утверждает Newsweek. Протесты рабочих носили не антигосударственный, а локальный характер. Представители властей сами участвовали в спорах и дискуссиях. На самом деле в Китае происходит гигантский сдвиг. Из экономики, основанной на экспорте, страна превращается в зрелую, сбалансированную экономику, процветание которой идет приличествующим сдержанным темпом. Из фабрики дешевого товара для всего мира Китай становится потребительским обществом, что очень полезно для мировой экономики.
Замедление роста китайской экономики не переломит существующего тренда – глобального сдвига богатства и власти на восток. В то же время более устойчивое развитие может замедлить рост цен на нефть, загрязнение воздуха, изменение климата, ненасытное потребление природных ресурсов, а также сдержать амбиции Пекина стать военным лидером в регионе. Есть, конечно, и недостаток. Замедлится процесс выхода из нищеты большого сегмента населения мира. Но и это не так страшно. Белому китайскому обществу нет нужды развиваться с максимальной скоростью, чтобы поддерживать социальную стабильность. Достаточно просто двигаться быстро, убежден эксперт Newsweek.
За последнее время отношение западных стран к России становится более теплым и дружеским. Любой западный бизнесмен, заинтересованный в сотрудничестве с Москвой, скажет, что пришло время партнерства, пишет Time. Во время недавних визитов президента России Медведева в Вашингтон и президента Франции Саркози в Санкт-Петербург лидеры США и Франции призвали Россию расширять сотрудничество. Обама обещал России поддержку для вступления в ВТО, а в рамках визита Саркози был подписан целый пакет контрактов с крупными компаниями. Призывая Москву стать полноценным партнером на международной арене, западные лидеры рассчитывают, что она будет придерживаться международных правил при разрешении таких глобальных проблем, как энергетическая политика и отношения с Европейским Союзом, станет надежным партнером в рамках Большой Двадцатки и расширенной Европейской Атлантической структуры безопасности.
В следующем десятилетии Россия останется одним из приоритетов политики Европейского Союза. Французский эксперт, которого цитирует Time, считает, что не следует постоянно критиковать Москву за те или иные нарушения. Вместо этого надо стимулировать ее интеграцию в структуры европейского партнерства и создавать взаимовыгодные проекты для сотрудничества. Другими словами, поклоны западных лидеров в сторону России будут продолжаться. Ведь сегодня пути из многих западных столиц ведут в Москву, независимо от того, какими мотивами эти пути вымощены, заключает Time.
Сколько нужно спать? Как реагирует наш организм, если мы спим меньше, чем необходимо, но при этом чувствуем себя хорошо? О неожиданных результатах последних исследований рассказывает Time. Взрослому человеку нужно от 7 до 9 часов сна ежедневно, чтобы он был полностью работоспособен. Эксперимент с участием добровольцев показал, что человек на протяжении 2 недель, спящий менее 6 часов в сутки, находится в таком же состоянии, как если бы он бодрствовал 48 часов подряд. Более того, недостаток сна приводит к гормональным изменениям, провоцирующим увеличение аппетита и изменяющим реакцию организма на потребление сахара, что чревато развитием диабета. Все исследователи сходятся во мнении, что недостаток сна прямо связан с последующим увеличением веса, особенно у детей. У подростков, спящих 6-7 часов в сутки, риск ожирения в 2,5 раза выше, чем у тех, кто спит более 8 часов. Хорошая новость заключается в том, что уже после 2 ночей нормального сна чувство голода и аппетит снижаются на 25%.
У нас бывает масса причин для бодрствования, в частности, развлечения, которым можно предаваться кругом. круглые сутки. Необходимо осознать важность сна и взять за правило спать достаточно долго. Легче предотвратить ожирение, диабет, расстройства нервной и сердечно-сосудистой системы, чем потом заниматься лечением этих заболеваний, советует Time в рубрике «Здоровый образ жизни».
26-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор еженедельников Time и Newsweek подготовила Мария Клайн.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете воскресную программу «Время свободы». Эдуард Лимонов объявил о создании партии «Другая Россия» с целью участия в парламентских выборах 2011 года. Тем временем прокремлевское движение «Наши» бойкотировало презентации сборника некрологов, написанных Лимоновым, «Книга мертвых 2» в магазине «Библиоглобус» и салоне «Роспечать» в Москве. Писатель считает, что это месть за его деятельность в рамках оппозиционной стратегии 31 гражданского движения в поддержку свободы собраний в России. Рассказывает Елена Фанайлова.
Активисты движения «Наши» утверждают в прессе, что они всего лишь хотели задать Лимонову свои вопросы. Правда, не демонстрируют знания его прозы. Юная активистка «Наших» воспроизводит стандартную формулу «Я читала с отвращением, страдала и плевалась». Вот комментарий Эдуарда Лимонова к случившемуся.
Ну, я оцениваю это как безусловный отклик на мою активность в качестве основателя стратегии 31 и ее бессменного одного из руководителей. Успех стратегии заставил руководителей вот этих вот прокремлевских организаций, я имею в виду настоящих руководителей, тех, кто дергает за нитки из Кремля, заставил их повести против меня кампанию репрессий. Ведь это не только они начали, сразу три ветеранских организации МВД выступили против меня, потом выступили так называемые общественники многих регионов, выступили ряд даже видных либералов, непонятно по какой причине. Ну и вот теперь дан залп из этих всех прокремлевских организаций. Я вообще-то прямо не такой любитель презентаций. Считаю, что это буржуазная такая привычка. Речь шла всего-навсего о встречах с читателями. Причем, заметьте, еще 14 числа я успешно провел презентацию моей книги на книжной ярмарке, и никто не мешался. Я имею в виду 14 июня. До этого в Петербурге я провел две презентации. Но тогда не было команды. Теперь сделали команду, и, значит, все эти гопники в составе нескольких сотен человек, как они сами похвалялись, до 350 человек, вот явились на автобусах в Москву и заявились на презентацию, прежде всего, в «Библиоглобус». Было решено отменить презентацию не по моему желанию, как твердят нашисты, а по желанию администрации книжных магазинов. Собственно, и организацию «Наши» создали для того, чтобы бороться в свое время еще не запрещенные НБП были. Они, собственно, вернулись на работу по своей специальности выступать против Лимонова.
Досужие наблюдатели или там сторонние наблюдатели говорят, что иногда писателю такой даже черный пиар полезен.
Ну, я думаю, честно говоря, что моим издателям это полезно. Мне-то уже пиара больше не надо.
Сказал Эдуард Лимонов. Мы обратились к Ольге Тублиной, главному редактору издательства, которая выпустила книгу Эдуарда Лимонова.
Конечно, большей рекламы придумать было невозможно, потому что если войти в интернет, набрать «Лимонов» и «Книга мертвых 2», у вас уже будет ссылок не сотни, там, а тысячи.
Но, с другой стороны, помогает ли такой пиар писателям?
В случае с Эдуардом Лимоновым, он у нас человек железный. Во-первых, он, наверное, был готов к этому, потому что 24 июня движение «Наши» подали на него в суд за то, что он плохо действует на российскую, хотел сказать, советскую, на российскую молодежь. Поэтому, видимо, он уже был готов к этой провокации внутренне. И по разговору с ним я не почувствовала, что он обескуражен.
Сказала Ольга Тублина. Совладелец книжного магазина «Фаланстер», директор Московского книжного фестиваля Борис Куприянов не раз устраивал презентации Лимонова и в магазине, и на фестивале.
У нас все мероприятия с Эдуардом Леонидовичем проходили совершенно нормально. У нас презентовалась даже такая книжка, как «Лимонов против Путина», и тоже не было никаких вопросов. Что касается всей этой истории, то она, конечно, с одной стороны, должна радовать людей. Редко, когда литература вызывает такую бурную реакцию. А с другой стороны, конечно, расстраивать, потому что в данном случае вступление наших литератур никак не связано. Было бы прекрасно, если бы они не любили Лимонова за его литературную деятельность. Вступление такое гражданское наших, или не наших, или ихних каких-то людей, которые не согласны с литературным высказыванием другого. Это было бы прекрасно. Это значит, что не все погибло. Но так как они связаны никак с литературой, я не уверен, что они читали вообще хоть чего-нибудь Лимонова, кроме тех кратких выжимок, которые им снабжает начальство, это не всех, и что вообще не вряд ли что-нибудь читают, то история не такая веселая, как хотелось бы. Мне вообще об этой истории сказал Валерий Александрович по дороге, который шел по Тверскому бульвару и видел толпу народу, и был, так сказать, несколько шокирован ее видом. А затем мне рассказывал о ней человек, который устраивал эту презентацию, Денис Каспирович, который имел долгий диалог с этими ребятами. Они никто не мог назвать ни одного актуального российского литератора. Потом какая-то девушка случайно из там третьего ряда сказала, что есть такой литератор Емец, как бы, который актуальный российский литератор. Вот познание, собственно, этих молодых людей, они находятся на таком уровне.
Рассказал Борис Куприянов. Вопрос к Ольге Тублиной. Ваш прогноз. Соберутся ли наши выкупить весь тираж книги «Мертвых 2»?
Конечно, если они скупят этот тираж, нам будет очень хорошо, мы тут же допечатаем. Может еще просветятся, потому что на самом деле там персонажи этой книги очень известные, интересные. Он пишет про Наталью Медведеву, он пишет про Сергея Довлатова, он пишет про Милошевича, про генерала Трошева, про Ростроповича, про Приставкина, про Солженицына. Достойный список.
С Ольгой Тублиной, издателем книги «Мертвых» Эдуарда Лимонова, беседовала моя коллега Елена Фанайлова. Сегодня, 4 июля, в воскресенье, в программе «Время джаза». День независимости США – это раз и навсегда день рождения великого Сатчмо. Первый визит Армстронга в Париж по приглашению Жака Канетти. Рождение пения скетом в версии «Мезроу» – джазовые новости из США. «Время джаза» сегодня, в воскресенье, в 23 часа, повторяется в понедельник в 3 часа и в 10 часов утра. «Время московское» ведет программу Дмитрий Савицкий. Во второй половине программы «Время свободы» вас ждут новости с чемпионата мира по футболу в Южноафриканской Республике, рубрики «Мировая политика», «Ключевое слово» и «Моя неделя», исторический календарь на будущую неделю. Все это во второй половине часа воскресной информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ирака, в городе Рамади, смертница взорвала себя у административного здания. Погибли по меньшей мере 4 человека. В Махачкале в результате взрыва пострадали двое. Взрывное устройство было заложено в мусорный бак на обочине дороги, ведущей к базе ОМОН, сообщили в МВД Дагестана. Сегодня же в Махачкале неизвестный обстрелял машину заместителя командира роты местного ОВД. Он получил ранение. В Екатеринбурге партия «Яблоко» провела митинг в защиту прямых выборов мэра. Организаторы акции потребовали также расследования правоохранительными органами деятельности нынешнего главы городской администрации Аркадия Чернецкого. Российские моряки, захваченные в середине мая нигерийскими пиратами, освобождены. Как сообщил Российский профсоюз моряков, греческая компания-судовладелец заплатила выкуп, его сумма не называется. В Польше сегодня проходит голосование во втором туре президентских выборов. Соперничают Бронислав Комаровский и Ярослав Качинский. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретилась сегодня в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждались двустороннее сотрудничество и проблема Нагорного Карабаха. Президент Киргизии Роза Атунбаева прибыла в столицу Казахстана Астану для участия в заседании глав государств Евразэс. В Кабуле американский генерал Дэвид Петреус официально вступил сегодня в должность командующего международными силами в Афганистане. Вице-президент США Джо Байден обсуждает в Багдаде с лидерами Ирака перспективы формирования нового иракского правительства. В Мексике сегодня проходят региональные выборы, омраченные актами насилия со стороны наркомафии. На чемпионате мира по футболу в ЮАР определились обе полуфинальные пары. 6 июля сыграют сборные Голландии и Уругвая, а 7 июля – Германии и Испании.
Программу «Время свободы» продолжает исторический календарь на будущую неделю. Ретроспективу событий подготовил Леонид Гержей.
Июля 1901 года в Павловске, одном из музыкальных центров петербургской жизни, прошел концерт Федора Шаляпина. Бас исполнил пророка Римского-Корсакова, старого капрала Дорогомышского и куплеты Мефистофеля из Фауста. Критик Владимир Стасов писал: «Было столько хорошего в Павловске! Стон стоном стоял от аплодисментов громадных, а что народу было не счесть конца, достать место сидячего нельзя было и подумать». И такими-то манерами я принужден был простоять весь концерт на ногах в толпе громадной. 5000 было. Концерт прошел в здании Павловского вокзала.
Июля 1881 года французские археологи нашли в долине царей в Луксоре тайник, в котором были спрятаны 32 мумии так называемых потерянных фараонов. Тайник по распоряжению верховного жреца Хирихора устроили в скале в 1110 году до нашей эры. Богатые могилы беспощадно грабили уже в древности. В тайнике оказались саркофаги фараонов нового царства: Тутмоса III, Рамзеса II, Яхмеса I, Аменхотепа I и Сети I. Археологи обнаружили этот тайник, выйдя на след местных грабителей-контрабандистов.
июля 1816 года поэт и государственный деятель Гавриил Державин написал такие строки: «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается, через звуки лиры и трубы – то в вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы». Впервые эти стихи были напечатаны в журнале «Сын Отечества». В заметке к ним было сказано: «За 3 дни до кончины своей, глядя на висевшую в кабинете его известную историческую карту «Река времен», начал Державин стихотворение «На тленность» и успел написать первый куплет.
Июля 1860 года родился австрийский композитор Густав Малер.
Июля 1848 года на Охтинской верфи в Петербурге спущен на воду первый российский винтовой фрегат «Архимед», спроектированный кораблестроителем Иваном Амосовым. Корабль имел 4 паровые машины общей мощностью 300 лошадиных сил. Кроме того, была сохранена полная парусная оснастка. Паровые машины изготовили в Шотландии. «Архимед» вошел в состав Балтийского флота и положил начало развитию нового типа винтовых парусных быстроходных фрегатов. Однако судьба самого фрегата сложилась печально. В 1850 году в пасмурную погоду «Архимед» разбился близ острова Борнхольм в Балтийском море.
9 июля 1955 года в Мехико на конспиративной квартире произошла первая встреча Фиделя Кастро и Эрнеста Че Гевары. В Мексике собрались участники кубинской организации движения 26 июля, созданной Кастро для борьбы с режимом диктатора Фульхенсио Батисты. Название организации происходит от неудавшейся атаки революционеров на армейские казармы Манкада в городе Сантьяго де Куба 26 июля 1953 года.
Июля 1040 года, согласно легенде, жена графа Леофрика, леди Годива, проехала обнаженной по центральной площади города Коментри. Красавицу прикрывали только длинные распущенные рыжие волосы. Свой поступок Годива совершила в обмен на обещание своего мужа уменьшить непомерный налог, которым он обложил жителей города. Граф Леофрик обещание исполнил, и леди Годива заслужила любовь горожан, закрывших в этот день ставни своих окон. Однако летописи опровергают эту легенду. В них приводится свидетельство щедрости графа Леофрика. Он построил бенедиктинский монастырь, повысивший статус Ковентри, наделил его землей и отдал во владение обители 24 деревни.
Исторический календарь от Леонида Гержоя.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе стало известно, что младший сын северокорейского лидера Ким Чен Ира, тайно стал членом парламента КНДР. Эксперты расценивают это как знак того, что именно он станет преемником своего отца. Сообщалось также о соперничестве Ким Чен Ына за право наследования со своим старшим сводным братом Ким Чен Намом, который живет в Макао. Но после серии скандалов его перестали считать в стране вероятным преемником. Как обычно, сведения о происходящем в Северной Корее носят обрывочный и неподтвержденный характер. О том, каким может стать курс Северной Кореи при возможной смене власти в стране, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с экспертом по Корее, заведующим сектором Института мировой экономики Российской академии наук Александром Федоровским.
В сентябре планируется третья конференция Трудовой партии Кореи. Партийный форум такого масштаба не собирался свыше 40 лет. И вот, видимо, на этой конференции будет проявлена перспективы, которые ожидают северокорейское государство в ближайшем будущем. Перспективы эти очень непростые, связаны с тем, что государство находится в глубоком кризисе. Я опасаюсь, что выбор этот будет традиционным, жесткий административный контроль над политической ситуацией и позволение каких-то мягких послаблений к рыночным отношениям на низшем уровне. Такой черной экономики, серой экономики, частно-капиталистических отношений, которые власть официально не признает и не их не поддерживает. Но подавить они не способны с тем, чтобы не вызвать какое-то сопротивление уже прямое.
Вы говорили о каких-то персоналях, которые выдвинулись в последнее время вот в русле этой традиционной политики.
Когда был сменен Ким Ён Ир, это глава правительства, и на смену ему пришел Чхвей Ён Рим, это 80-летний старый проверенный партийный кадр, мне вот эти смены фигур напоминают смены фигур в последние годы советской брежневской эпохи. Что касается политического блока, то выдвинулся в последнее время вот, и был назначен заместителем председателя Государственного комитета обороны, по существу заместителем Ким Чен Ира, муж его сестры Чон Сон Тхэк. Эта фигура, видимо, должна консолидировать политическую власть и обеспечить переход ее к наследнику, Ким Чен Ыну, младшему сыну. Хотя все-таки вопрос остается неясным. Идет ли дело к тому, что будет очередной преемник династии Кимов, или Чон Сон Тхэк может стать переходной фигурой к какому-то коллективному руководству. Но в любом случае не просматривается самое главное – готовности северокорейской верхушки к реформам, которые давали бы какой-то шанс этой стране выжить в нынешней ситуации. Упущенное время, упущенное десятилетие, то, что совершили в Китае, во Вьетнаме, северокорейскому режиму оказалось не по зубам. И здесь опасаются просто, что любая перестройка системы, она грозит послаблениями внутри страны, а значит, рухнет такой режим изоляции от внешнего мира. И в этих условиях режим может просто не выжить, поскольку сосед, Южная Корея, обладает гораздо более конкурентными возможностями и экономическими, и политическими, и военными.
Фигура вот этого возможного преемника Ким Чен Ына, он получил европейское образование, то есть какой-то иностранный для Северной Кореи бэкграунд имеет. Не может ли это повлиять на то, что начнутся какие-то реформы?
Я думаю, что вот эти какие-то личностные качества, они в последнюю очередь могут сказаться в данном случае, потому что нам неизвестно достоверно, какое образование получил Ким Чен Ын, насколько он впитал наследие мировой цивилизации. И я-то думаю, что самое-то главное, что он находится в очень узких рамках, и возможностей для маневра очень немного у него. И дадут ли ему рисковать те кадры, которые десятилетиями правили страной и которые больше всего боятся потерять власть?
Называют старшего сына Ким Чен Нама как человека, на которого, вероятно, ставит Китай как на преемника Ким Чен Ира. Можно ли сказать, что на самом деле есть какая-то такая борьба?
Многие эксперты очень скептически относятся к возможному возвышению Ким Чен Нама, поскольку в прошедшие годы он оказался замешан в несколько таких медийных скандалах, связанных, может быть, с вот этой богемной жизнью Макао. И для политического деятеля Северной Кореи такой багаж известности и гламурности, он не лучшая характеристика. И это во многом и повлияло, как считают, в решении Ким Чен Ира остановить свой выбор на младшем сыне. Этот человек, конечно, связан с финансовыми операциями северокорейского режима. Он в достаточной степени интегрирован в международные связи и контакты. Но, повторяю, в политическом плане вот эта его такая известность, она может здесь служить ему не плюсом, видимо, внутри страны, а минусом. Что же касается борьбы, можно выделить две группы, которые связаны с внешнеторговыми связями Северной Кореи, с получением внешней помощи. Это части номенклатуры партийной и силовики, хозяйственники. Они вкусили от какого-то приоткрытия северокорейского рынка в начале 2000-х годов. И они хотели бы какой-то найти путь адаптации страны к современному миру и одновременно стремясь сохранить свою власть. А вот противостоит этой группировке жесткая, как я сказал, традиционная партийно-силовая номенклатура, которая не имеет таких связей. Между этими двумя группировками и может возникнуть конфликтная ситуация. Пока, как я сказал, складывается впечатление, что вот традиционная группа в управлении страной, она сохраняет свои позиции и препятствует каким-то нововведениям. Но никто не может исключить, что альтернативная группировка может попытаться бросить вызов.
Вы сами провели такую параллель ситуации в Северной Корее с ситуацией в СССР накануне перестройки. Может ли так статься, что экономическое положение вынудит режим быстро реформироваться?
Я думаю, что режим уже опоздал с такими нововведениями. Он, по-моему, обречен.
С экспертом по Корее Александром Федоровским беседовал мой коллега Валентин Барышников. 15:45 в Москве. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ирака, в городе Рамади, сегодня смертница взорвала себя у административного здания. Погибли по меньшей мере 4 человека. В Махачкале в результате взрыва недалеко от базы ОМОНа пострадали по меньшей мере 2 человека. Российские моряки, захваченные в середине мая нигерийскими пиратами, освобождены за выкуп. В Екатеринбурге партия «Яблоко» провела митинг в защиту прямых выборов мэра. В Польше сегодня проходит голосование во втором туре президентских выборов. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает традиционная воскресная рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и ведет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «мобильник». Так, согласно только что проведенному исследованию российских лингвистов и сайта МХНет, чаще всего называют вошедший в широкое употребление телефонный аппарат. Другие частотные наименования – «мобильный», «сотовый», «мобила» и «труба». В среду в Институте русского языка РАН на круглом столе собравшиеся говорили о так называемом «мобильном словаре». Это тема диссертации лингвиста Ирины Алхимовой, и вот к какому выводу она пришла.
Слова и выражения, относящиеся к сфере использования мобильного телефона, уже сформировали достаточно развитую систему. В ней присутствуют и нейтральные слова и обозначения, вроде «мобильный», «пополнить баланс», разговорные, просторечные, жаргонные, экспрессивные, «звонильник», «звонилка», «звонарь», «говорильник», интересно, «блаблафон». Кроме того, активно образуются неологизмы от названий фирм производителей: «Моторолка», «Моти», «Моторчик», «Сонька», «Ночка», «Нокель» и так далее. Здесь же я хотела бы упомянуть интересный глагол «билайничать», образованный от основы оператора сотовой связи и суффикса «ничать», ну, как, например, в словах «кокетничать» или «чаевничать». Было замечено стандартное использование приема одушевления. Так в речи используются слова с семантикой «кормление» или «голода», условно говоря, «кушать хочет», «надо покормить телефон» и так далее. А также широко используются слова с семантикой смерти. Совсем разговорные. Бобик сдох, батарея при смерти, телефон скончался. В некотором роде сотовый телефон вмещает стационарный. Многие, говоря «телефон», имеют в виду прежде всего мобильный телефон. А для обозначения стационарного используют различные субстантиваты, вроде «домашний», «городской» и «обычный».
А теперь слово психолингвисту Александру Василевичу, ведущему научному сотруднику Института языкознания РАН.
В моем распоряжении оказались примерно 300 слов, которые были получены от пользователей мобильных телефонов. Моя задача была сделать какую-то классификацию этих слов, и когда я такую классификацию произвел, я сразу увидел что-то до боли знакомое. Некоторое время назад я занимался несколько другой лексикой. Вот эти две классификации удивительным образом совпали. Речь шла о языке алкоголиков. И то, и другое, в сущности, это специальный язык. Люди имеют самые разные профессии, но их объединяет нечто общее. В одном случае они пьют, в другом случае они разговаривают по телефону. Если такая группа людей собирается вместе и обсуждает предмет своей страсти, волей-неволей и возникает вот этот самый специальный язык, речь идет прежде всего, конечно, о лексике. О том, как именно зарождается лексика, какого типа слова появляются и все такое. Но вот позвольте себе пару примеров на не слова, а ситуацию. Если мы говорим с вами на специальном языке, то у нас возникают иногда некие ситуации, которые в никакой другой группе не возникают. Например, владелец телефона. Вот владелец автомобиля – это автовладелец. А вот как назвать владельца телефона? В обычной жизни просто нет такой потребности. А поскольку люди общаются на этом языке, то такая потребность немедленно возникает. Ну, я подозреваю, что то, что я сейчас скажу, это далеко не единственные варианты, потому что я считаю, что материала еще недостаточно. Но, тем не менее, они очень интересные. Первое слово – чел-тел. Чел-тел. Человек-телефон. Это не просто обладатель. Я тоже обладаю телефоном, но я не принадлежу к этой группе, я какой-то другой человек. Меня чел-телом не назовешь. Чел-тел – это фанат телефона. И другое слово – лаптежник. Лапоть – это телефон, потому что форму лапти очень многие есть телефоны. А вот обладатель этого лаптя называется лаптежник. Заметьте, что это не лапотник, который носит лапти, старину говорили, да? Это придумали новое слово с тем же корнем, но вот чтобы отличить от всего прочего.
Подавляющее большинство упомянутых слов, конечно же, в литературный язык не войдут. Но не удивлюсь, если увижу «мобильник» в каком-нибудь нормативном словаре. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Далее рубрика «Моя неделя», как она прошла у известного кардиохирурга, доктора медицинских наук и коллекционера живописи Михаила Алшибая, узнала Вероника Баде.
Михаил, как у вас прошла неделя?
Интересно прошла.
была хорошая неделя. Но вообще все мои недели проходят в непрерывном труде. Так всегда было по две операции почти каждый день. И были очень тяжелые больные. И стоит невероятная жара, которая все-таки, конечно, осложняет положение. Ну, в общем, нелегко было работать. Тем не менее, как это ни странно, мне удалось осуществить, причем совершенно случайно, несколько культурных проектов. И было несколько событий просто произошло. Ну, во-первых, я дважды в течение этой недели, например, побывал в театре. Я дважды побывал на спектаклях, и оба они оставили у меня замечательное ощущение, впечатление. Один из них – это спектакль в театре Петра Наумовича Фоменко, моего друга, я могу так сказать. Спектакль по роману Толстого «Война и мир», начало романа. По-своему замечательный спектакль. Но второе театральное впечатление, оно еще более сильное. Я посмотрел, наконец, я давно хотел, я чувствовал, что это мой спектакль. Я посмотрел «Дядю Ваню» в Вахтанговском театре в постановке Рима Сатуминаса. И вы знаете, это просто блистательное, блистательное произведение, особенно с точки зрения именно постановки, режиссуры. Настолько выверенный, точный, изумительный спектакль с такими замечательными находками. В общем, было большое впечатление.
Коллекция ваша какими-то интересными картинами пополнилась в последнее время?
Моя коллекция пополнилась книгой. Месяца 2-3 назад мне вдруг позвонил из Парижа художник. Это довольно одиозное, я бы сказал, такое имя. Зовут этого художника Валентин Воробьев. Знаменит он тем, что он написал две замечательные книжки. Ну, по крайней мере, первая из них, которая называется «Враг народа», она вообще вызвала в нашей культурной среде такой эффект, как говорится, разорвавшейся бомбы. Так это довольно толстый том, в котором, значит, Валентин Воробьев вспоминает там различные истории и вообще как бы пытается воссоздать атмосферу вот художественной жизни Москвы в 60-е, 70-е годы в нонконформистском кругу, то, что я как раз собирал. И книга эта вызвала много разных споров и жестокой критики и так далее. И так далее. В общем, это известная фигура. Он очень давно эмигрировал в 70-е годы и живет с тех пор во Франции. Но, как это ни странно, у меня собралась целая коллекция его работ. Примерно 30 произведений. Живопись, графика. И вот Валя Воробьев, с которым мы не были абсолютно знакомы, позвонил мне из Парижа и сказал: «Я знаю, что вы хранитель моего наследия, моего творчества в России, и я хочу сделать вам подарок. Я пришлю вам замечательную книжку о Василии Ситникове, которую издал Кузьминский в Нью-Йорке. Это огромный, роскошный том. Я не собираю книги», — сказал Воробьев. «Я его внимательно изучил, и я хочу, чтобы эта книга была у вас, потому что она должна находиться у вас». И вот буквально позавчера действительно мне из Парижа привезли этот вот действительно изумительный том. И по размерам своим, и по весу, и по, конечно, тому материалу, который в нем содержится.
С известным кардиохирургом или коллекционером Михаилом Алшибаем беседовала Вероника Баде. Завершилась четвертьфинальная стадия чемпионата мира по футболу в ЮАР. Впечатлениями об увиденном и услышанном, а возможно даже некоторыми прогнозами, делится в нашей студии спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Говорить о прогнозах, конечно, тяжело. Достаточно назвать полуфинальные пары. 6 июля сыграют сборные Голландии и Уругвая, а 7 июля Германии и Испании. Я думаю, что большинство экспертов не ожидали увидеть именно такой состав лучшей четверки чемпионата мира. Если о Германии и Голландии и Испании об этих командах говорили, особенно об Испании, как о действующем чемпионе Европы, то попадание Уругвая и Голландии более выглядит неожиданным, чем этого ожидали. Ну, в субботу сборная Германии победила команду Аргентины с крупным счетом 4-0, и этот счет, безусловно, заставил говорить о сборной Германии как об одном из фаворитов не только полуфинала, но и вообще о фаворитах чемпионата мира. Напомню, что ранее сборная Германии победила команду Англии со счетом 4-1 на более ранней стадии турнира. И в сумме эти результаты говорят о том, что немецкая команда под руководством тренера Йохима Лёва, значительно омолодив свой состав, выглядит очень сильно и выглядит боеспособной, скажем так. Конечно, сборная Аргентины под руководством Диего Марадоны пыталась как говорится, строить из себя фаворита. Марадона очень много говорил об этом, о том, что латиноамериканский футбол, безусловно, на подъеме, а европейские сборные на чемпионате мира показывают себя не с лучшей стороны. Но вот результат. Конечно, можно было говорить, что после вылета Англии, Франции, Италии действительно европейские лидеры не в лучшей форме, но сейчас в четверке лучших команд чемпионата мира три из Европы. Я думаю, что повторение финала чемпионата Европы в полуфинале чемпионата мира, то есть матч Германия-Испания, будет, безусловно, украшением этого турнира. Ну, а теоретически возможный финал чемпионата мира, скажем, Голландия-Германия, это будет повторение финала чемпионата мира 1974 года, и, безусловно, это будет очень яркий матч. Но, конечно, вначале надо еще доиграть до полуфиналов. Сборная Аргентины выбыла из борьбы вслед за командой Бразилии, а именно и аргентинцы, и бразильцы считались фаворитами на этом турнире. Но вот теперь лидеры латиноамериканского футбола, что называется, остались не у дел, и честь континента отстаивает только сборная Уругвая, которая является хотя и двукратным чемпионом мира, но это все дело давно минувших дней. А нынешние уругвайцы, конечно, сильны, но, думаю, не настолько, чтобы претендовать на главный титул. Еще один матч субботы. Испания-Парагвай был безумно драматичным. Три пенальти, забитые. Я думаю, что это все украсило бы любой матч. Но, конечно, по игре, по яркости эта встреча не была настолько уж серьезной, как, скажем, сборная Германии-Аргентины. Германия-Аргентина 4-0 – это счет редкостный для команд с такого уровня. И то, что немецкая команда, видимо, легко и без особых усилий разнесла, как говорится, в пух и прах аргентинцев, говорит о том, что у этой сборной, безусловно, огромный потенциал. И нынешний турнир, нынешний чемпионат мира может стать первым в истории, когда европейская сборная победит на неевропейском чемпионате мира. Будем ждать полуфиналов и финала.
Спасибо большое, Алексей. О ходе чемпионата мира по футболу в ЮАР рассказывал обозреватель, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. This time for Africa. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит передача «Мифы и репутации», которая продолжает серию, посвященную 65-летию окончания Второй мировой войны. Ведет передачу Иван Толстой. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго и до новых встреч на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».